Издательство АСТ. Юлия Шергина. Романовы. Тайная жизнь царской семьи. Великая любовь, неравный брак и загадка заспиртованной головы. Текст читает Сергей Соколов. Две невесты Михаила Федоровича. Любовь против политических амбиций. Начало 17 века для России стало смутным временем. Династия Рюриковичей пресеклась. Свои взоры на страну обратили Речь Посполита и Швеция. То и дело объявлялись самозванцы, выдававшие себя за погибшего сына Ивана Грозного Дмитрия. Много испытаний в это время преодолела Россия. Перед захватчиками удалось выстоять. Однако стране нужен был правитель. На Земском соборе выдвинули имя 16-летнего Михаила Федоровича Романова. С этих пор и началось 300-летнее правление династии Романовых. Юный Михаил приходился родственником первой любимой жены Ивана Грозного Анастасии. Но рассматривали кандидатуру юноши в цари не только поэтому. Считалось, что Михаил молод, сам править еще долго не сможет. К кому же такой царь будет обращаться за советами? Конечно, к близким боярам. А так и волю свою диктовать можно легко. Интриги в судьбе царя начались уже задолго до вхождения на престол. Когда в Кострому, где жил Михаил Федорович, бояре прибыли с решением о венчании на царство, трудно было уговорить юношу. Мать будущего царя, инокиня Марфа, ранее Ксения Ивановна, залилась слезами, уговаривая сына не брать такую тяжкую ношу на себя. В этом был смысл. Многое пришлось пережить семье в смутные годы. При царе Борисе Годунове Романовы подверглись преследованию из-за доносчиков. Утверждали, что родственники покойного Ивана Васильевича хотят умертвить царскую семью Годуновых. Для этого они даже хранят дома некие волшебные коренья. В результате царские стрельцы напали на владения Романовых, арестовали почти всех мужчин и насильно постригли в монахи. Три дяди юного Михаила Романова погибли. Спустя некоторое время новое преследование. Уже польскими и литовскими интервентами. Не хотела Марфа своему сыну судьбы царя, да и сам Михаил несколько раз отказывался. Тем не менее, после долгих уговоров священников юноша дал согласие. Он венчался на царство 11 июля 1613 года в Успенском соборе. С этого момента Россией стала править династия Романовых. Однако династия на то и династия, чтобы продолжать ее род на царском троне. Для этого издавна составлялись брачные планы, очень часто сопровождающиеся интригами и заговорами. Так произошло и в семье Михаила Федоровича. Его личную жизнь пыталась устроить инокиня Марфа, порой пользуясь собственными интересами и жесткими методами. Первый раз Михаил влюбился в 20 лет. Возраст для брака подходящий, к тому же новой династии нужен был наследник. Со всех концов России пригласили достойных девушек. Были назначены смотрины. Традиция осмотра невест появилась еще в Византии, но очень прижилась при российском дворе. Дело в том, что принцессы-иностранки в то время не очень-то рвались замуж за русских князей и царевичей. Русское государство представлялось им варварским и темным. А жениться было нужно. Так и приходилось долгое время выбирать жены самых красивых боярских и дворянских дочерей. В итоге даже самый обнищавший род мог породниться с царями. И, конечно, нравилось это не всем. Во время смотра невест плелись такие интриги, что впору писать шпионские романы. Самих девушек никто об их желаниях не спрашивал. Грамоты о надвигающемся смотре разносились по всем уголкам страны. Если кто-то утаил бы свою дочь, предусматривалось опала и наказание. Сначала смотрели девиц на месте, и только потом в столицу приглашали отобранных. Кандидатки могли привозить с собой компаньонок, которые должны были помогать в отборе. Перед встречей с царем девушки должны были пройти собеседование, где родовитые боярыни задавали им вопросы. Например, спрашивали о семье, нравах и устоях, отмечали, сколько в семье детей. Если у девушки было много братьев и сестер, то она считалась плодовитой. Конечно, был и медицинский осмотр. В результате оставалось не так много девушек, которые приглашались к царским смотринам. Невестой нарекалась та, которая из рук царя получала кольцо и платок. Однако первые в жизни Михаила Федоровича смотрины были по сути формальными. Царь не знал, что мать уже все решила сама. Выбрала девицу из рода Салтыковых, близкого к ней. Все дело в том, что Салтыковы приходились Марфе родственниками, а значит, Свадьба царя с этой девушкой еще больше приближала ко двору нужных людей. Все внимание уделялось нужной кандидатке. Ей отвели лучшие палаты, досконально продумали ответы и то, как она должна себя подать. Но сам Михаил Федорович спутал все планы своей матери и Салтыковых. Ему приглянулась совсем другая девушка, Мария Хлопова. Она была дочерью дворянина из Коломны. Кольцо и платок, ко всеобщему удивлению, были отданы Марии. Девушку нарекли царской невестой и поселили в палатах. В Москву прибыла вся родня Марии. По указанию царя было решено звать ее Анастасией в честь самой любимой жены Ивана Грозного и отдавать ей все почести, какие положены царице. Ее имя наравне с именем Михаила упоминалось в молитвах по всей стране. Разочарована была выбором молодого царя его мать. Разозлились и Салтыковы, которым не удалось приблизиться к власти. Был придуман жестокий план, чтобы разлучить Михаила с его избранницей. Спустя несколько недель невеста сильно захворала. Мария потеряла аппетит, ее рвало. Лицо похудело и осунулось. Бояре, в первую очередь Салтыковы, обвинили девушку в том, что она не сможет подарить царю наследника. Ко всему прочему, с их подачи о хворе царской невесты узнали и в народе. Михаил пригласил лекаря осмотреть возлюбленную. Те установили, что на деторождение состояние Марии не влияет. Однако бояре донесли царю другой вердикт. Мария Хлопова к царской радости непрочна. То есть, выражаясь простым языком, младенца царю подарить не сможет. Созвали собрание бояр, на котором нужно было решить, что делать с невестой дальше. Зная, как влиятельные Салтыковы и царская мать не хотят присутствия Марии при дворе, родственника Марии, которого тоже вызвали на допрос, никто и слушать не стал. Он слезно пытался объяснить собравшимся, что девушку чем-то травили. Но сейчас она чувствует себя лучше. Все было бесполезно. Марию и ее родственников за сокрытие болезни отправили в ссылку в Тобольск. Михаил Федорович в силу возраста и неустойчивости своей власти не мог ничего сделать, хотя и писал письма возлюбленной, пока она была в Тобольске. Царь интересовался здоровьем Марии. Удивительно, но в ссылке она полностью поправилась. Спустя 3 года после этой истории из плена вернулся патриарх Филарет, отец Михаила Федоровича. Узнав об истории, которая произошла с сыном и его невестой, он укорил его, посчитав, что тот смолодушничал. В семье Хлоповых было разрешено переехать в Нижний Новгород. Михаил же не терял надежды когда-нибудь жениться на возлюбленной. Брак он так ни с кем и не заключил, хотя ему нужен был наследник. Отец Михаила пытался завести династические связи с европейскими дворами. Были отправлены письма шведской, датской и литовским принцессам. Но все 3 девушки отказались стать женами русского царя. Тем временем Михаил вместе с патриархом Филаретом начал расследование, чтобы выяснить, кто виновен в отравлении Марии Хлоповой. Были проведены допросы родственников, самой девушки, лекарей. Мария утверждала, что она была совершенно здорова, а болезнь проявлялась только после переселения в царские покои. Расследование выявило заговорщиков. Ими оказались Салтыковы, мать царя и ее наперсница. Бояр подвергли опале и отослали от царского двора. Наперсницу инокини Марфы ждала ссылка в Суздальский монастырь. И только лишь мать вышла сухой из воды, к тому же, когда ее роль при дворе была слабой. Но когда Михаил решил вернуть Хлопову ко двору и жениться на ней, мать выдвинула последний ультиматум. Если Мария станет царицей, навсегда уедет из страны Марфа. Михаил сдался и выбрал спокойствие матери. Марию Хлопову устроили в Нижнем Новгороде, где она и жила до своей смерти. Всю жизнь она переписывалась с царем. Наверное, для нее это было лучшим вариантом. Вернись она в статусе царицы, интриги бы продолжились и неизвестно, чем бы закончились для девушки. Тем временем Михаилу исполнилось 28 лет. Он все еще был не женат, у него не было наследника, чтобы царский род Романовых продолжался. И тут опять вмешалась инокиня Марфа. Она нашла новую невесту, чей род пересекался с самими Рюриковичами. Избранницей стала княжна Мария Долгорукова. Царь Михаил Федорович сильно не сопротивлялся. Он уже прекрасно усвоил уроки своей матушки. Девушку нарекли царской невестой тайно, не посвящая народ. Не было никакого торжественного объявления. В дворцовых разрядных книгах об этом тоже не упоминалось. Даже во время пира за 8 дней до свадьбы царь никак не показывал, что у него есть невеста. Для будущей царицы, первой царицы рода Романовых, были обставлены новые покои. Ей заказали платья из атласа и бархата, выделили деньги на подарки из казны, Кстати, в те времена Романовы еще не разделяли собственные деньги и казну государства. В новые палаты царскую невесту поселили всего за пару дней до свадьбы, видимо, чтобы не повторилась участь несчастной отравленной Марии Хлоповой. Свадьбу назначили на 19 сентября 1624 года. Праздник был широким, многим по этому случаю были отправлены царские подарки. Сохранились благодарственные письма об этом, например, от четвертой жены Ивана Грозного Анны, которая была сослана в монастырь. Примечательно, что одним из дружек жениха нарекли князя Дмитрия Пожарского, который прибыл на свадьбу с супругой. Так молодой царь отблагодарил князя Пожарского за службу Отечеству. Род Пожарских был не так знатен, и если бы не заслуги князя во время смуты, такой высокий чин на свадьбе царя ему бы не доверили. Но уже на следующий день жена Михаила Федоровича почувствовала себя плохо, а поэтому пропустила свадебные гуляния. Несмотря на то, что на людях новая царица появлялась очень редко, ей отправляли подарки и новые ткани, а ее родственникам Долгоруковым раздавали почести. Всю осень Мария Владимировна не домогала. Но никакой опасности в этом врачи не видели. Дела стали хуже за 2 недели до Рождества. Обнаружилось, что царица была уже смертельно больна. Помочь ей ничем не смогли. Мария скончалась 6 января, спустя всего 5 месяцев после свадьбы. Одни люди шептались: «Это кара Божья за Хлопову». Другие считали, что кто-то при дворе не хотел усиления рода Долгоруковых и специально отравил царицу. После смерти Марии ее родственники растеряли власть при дворе. Следствия о кончине никакого не проводили. Печальнее всего оказалась судьба отца царицы, князя Владимира Тимофеевича. От горя он в одиночестве заперся в своих московских палатах, а после этого сошел с ума и скончался. Вновь царь Михаил женился спустя пару лет. В этот раз удачно и счастливо. В 1629 году в Москву на новые смотрины позвали 60 девушек. Но царю никто из них не приглянулся. Среди прислужниц несостоявшихся невест Михаил Федорович увидел Евдокию Стришневу, дочь дворянина. Она прибыла в Москву, чтобы помогать на смотринах своей дальней родственнице, но в итоге сама стала женой царя. Короткая любовь русского царя и польской девицы. Царь Федор Алексеевич и Агафья Грушецкая. Федор Алексеевич, старший брат Петра Великого, несправедливо задвинут в тень российской истории. Однако это именно его реформы продолжил первый российский император. Молодой царь Федор правил совсем недолго, всего 6 лет. Но сколько он успел сделать? Вел немецкое платье, положил начало бритью бород, учредил военные округа, распорядился, чтобы выходец из любой семьи мог сделать военную карьеру. Много из этого подхватил его младший брат Петр I, который старшего брата уважал. Федор Алексеевич был царем-реформатором и не только в государственных делах, но и в личной жизни. Царь был очень болен с детства. Как у отца, Алексея Тишайшего, у него было слабое здоровье. Он почти постоянно болел цингой, периодически не мог ходить самостоятельно. В день, когда он получил престол, его ноги в очередной раз сильно опухли. Чтобы принести присягу новому царю, в грановитой палате бояре внесли 14-летнего мальчика почти на руках и усадили на трон. Так началось царствование Федора Романова. Конечно же, при дворе опасались за его здоровье. Практически сразу же созвали консилиум врачей, чтобы те дали свою оценку. Доктора были настроены очень оптимистично, посчитав, что болезнь ног не скажется на продолжительности жизни царя, и назначили ему лечение, мази и ванны. Помимо цинги, озабоченность вызывали боли в спине. С детства царевич любил лошадей и был хорошим наездником. За год до вступления на престол Федор Алексеевич с тетками должен был ехать в санях. Женщины сели в них, а вот мальчик захотел сесть верхом на лошадь. Однако сани оказались перегружены. Лошадь, которая из-за перегруза не могла сдвинуться с места, встала на дыбы и сбросила наездника. Он попал под тяжелые сани. Но несмотря на проблемы со здоровьем, Федор Алексеевич слыл весьма привлекательным юношей. Вдобавок он был очень умен. У молодого царя имелась огромная по тем временам библиотека. Он знал несколько языков, писал стихотворения и песни, любил играть в шахматы. Его с детства готовили к управлению страной, и он с достоинством начал выполнять эту роль. Правда, бояре были этим фактом недовольны. Когда-то им казалось, что можно будет иметь огромное влияние на молодого царя. Федор Алексеевич же не только не стал зависимым от боярства, но и приблизил к себе людей из простых. Боярству оставалось лишь надеяться на свой старый способ влияния на правителей — женить царя на представительнице своего рода. Но и тут Федор спутал все карты. В апреле 1680 года 19-летний царь принимал участие в торжествах по случаю вербного воскресения. Несмотря на тяжесть в ногах, он прошел весь крестный ход. Оглядываясь по сторонам, Федор Алексеевич в толпе увидел красивую девушку и понял, что влюбился с первого взгляда. Он попросил одного из своих приближенных проследить за девицей и узнать о ней как можно больше. Оказалось, что девушку зовут Агафья Семеновна Грушецкая. Она была почти ровесницей царя, происходила из рода смоленских шляхтичей и воспитывалась в доме у своей тетки. Федора Алексеевича полученная информация устроила, и он отправил в дом к Агафье все того же приближенного, чтобы тот передал семье наказ — девушку замуж не выдавать и беречь ее. Тут о влюбленности царя узнали бояре Милославские, и, не желавшие такого брака, стали распускать слухи о семье Агафьи и даже поставили под сомнение невинность девушки. Царь в ответ отправил нескольких своих близких друзей побеседовать с родней царской избранницы. Когда те прибыли в дом, проявила свой характер сама Агафья. В те времена показываться незамужней девице, когда в доме гостят мужчины, было под запретом. Но, услышав, в чем ее обвиняют бояре, Агафья не выдержала. Она вышла к гостям и поклялась в своей честности. Это произвело впечатление на Федора Алексеевича. Главного заговорщика, дядю царя Ивана Милославского, он снял с должностей и запретил появляться при дворе. Молодой царь твердо решил жениться на возлюбленной. Чтобы видеть ее до свадьбы, он часто садился на коня и горцевал под ее окнами, а Агафья поглядывала на это украдкой. Для соблюдения видимости традиций был собран смотр невест, но на нем чисто формально присутствовали всего 19 девушек, в том числе и сама Агафья Семеновна. Свадьбу назначили на июль 1680 года. И тут Федор Алексеевич был реформатором. Если раньше царские свадьбы играли неделями, для бояр устраивали пиры, а для простого народа гуляния, то в этот раз все было иначе. Скромная свадьба, на которой присутствовали всего около 20 человек. Молодая царица во всем поддерживала своего супруга. Сплетники утверждали, что Федор Алексеевич находится под ее влиянием, что полька по происхождению хочет разрушить страну. Но это было не так. Умный царь обрел поддержку в лице жены, и, конечно, пара мечтала о наследнике. Счастье влюбленных продлилось совсем недолго. Через несколько месяцев после свадьбы царица Агафья забеременела. Роды пришлись на июль 1681 года, и девушка их не вынесла. Она скончалась от родильной горячки, произведя на свет мальчика, которого назвала Ильей. Царь Федор был убит горем, но новорожденный сын давал ему надежду. Однако спустя 10 дней, когда новоиспеченный отец молился за здоровье сына, в одном из монастырей умер и цесаревич. Федор Алексеевич остался один. Горе подкосило его. Он отказывался от еды. У него вновь начались сильные боли в ногах и спине. Окружение было обеспокоено жизнью царя. Через 7 месяцев после смерти жены Федору Алексеевичу было предложено вновь жениться, чтобы обеспечить Россию наследником. Избранницей стала Марфа Апраксина, которой было всего 16 лет. Она слыла редкой красавицей, но для царя этот брак означал лишь возможность продолжения рода. Свадьба была еще скромнее, а Федор Алексеевич во время венчания не смог подняться с трона. Даже новая молодая жена понимала, что ее семейная жизнь будет короткой. Так и произошло. Царь Федор Алексеевич скончался спустя 2 месяца после свадьбы. Настоящим этот брак так и не стал в силу болезни царя. Больше 30 лет Марфа была вдовой. Ее род стал очень значимым при новом царе Петре Алексеевиче, а сам он с большим сочувствием относился ко второй жене своего умершего брата.